говорит Радио Свобода. Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились пока не поднимать таможенные пошлины, чтобы не провоцировать торговую войну.
Если же санкции расширяются до 100 миллиардов и более, что происходит с Китаем, то я бы тогда рискнул употребить термин «война».
Лидер группы порнофильма о том, почему его группа и другие команды отказались участвовать в рок-фестивале «Нашествие».
Некоторые артисты выражают восторг, что мы бомбим Сирию, давайте введем танки в Украину. Это неправильно, это чудовищно, это позор для рок-музыки.
В Германии продолжается скандал, связанный с уходом из футбольной сборной игрока турецкого происхождения Месута Озила.
Он объясняет это своим ощущением расизма и неуважения к тому, что в его поведении продиктовано его происхождением.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 июля. Итак, состоявшаяся в среду в Вашингтоне встреча президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера обе стороны называют успешной. Европейцы согласились увеличить закупки американского сжиженного газа и сои, американцы критически взглянуть на пошлины, введенные на европейский сталь и алюминий. Пока переговоры продолжаются, подчеркнул Юнкер, тарифы повышаться не будут. Торговая война, похоже, сдана в архив, по крайней мере, на обозримое будущее. Юнкер обращался к Трампу неформально по имени и упирал на то, что США и Европа не враги, а друзья и торговые партнеры, на долю которых приходится половина мирового ВВП. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Юнкер разделяет позицию Трампа, что в идеале в торговле между ЕС и США должен возобладать режим нулевых тарифов и субсидий, который будет охватывать весь промышленный ассортимент с одним очень важным исключением – автомобили. По вопросам экспорта-импорта продукции автопрома стороны согласились лишь вести диалог. На настоящий момент американские пошлины на европейские машины составляют 2,5%. Европейцы облагают американские авто пошлиной, превышающей 10%. Трамп характеризует это как выпивание. Еще несправедливость, которую он не намерен терпеть. Еще несколько дней назад он грозил обременить европейский автоэкспорт 25% тарифом. Поэтому перемирие в начавшейся торговой войне шаткое. Оно может быстро оборваться. Заявление президента, сделанное на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии «Сегодня мы основательно продвинулись в деле свободной и честной торговли», может означать, учитывая неопределенность ситуации, что сегодня это не то же, что завтра. Но не то же, что вчера. На июньском саммите Большой Семерки Трамп и Юнкер расстались совсем не на дружеской ноте. А правы ли мы, в принципе, говоря о торговой войне Америки и Европы? Не точнее ли характеризовать происходящее как разрозненные торговые боестолкновения? На вопросы «Радио Свободы» отвечает аналитик Института мировой экономики имени Петерсона Гарри Хафбауэр.
Все зависит от масштаба. Если штрафные меры ограничиваются 20, 30, 40 миллиардами долларов, что мы видим сегодня в отношении европейских стали и алюминия, то, наверное, позволительно говорить о боестолкновениях. Если же санкции расширяются до 100 миллиардов и более, что происходит с Китаем и может в будущем повториться с Европой, то я бы тогда рискнул употребить термин «война».
Иными словами, стоимость попавших под санкции товаров, скорее, чем их номенклатура, является показателем того, с чем мы имеем дело – отдельными противоречиями или настоящим торговым конфликтом. Завод в Миссури, выпускающий гвозди, сокращает штат работников из-за удорожания импортного сырья. Харли Дэвидсон грозится перевести часть производства за границу. Но пока что это пертурбации на микроуровне. Общую траекторию развития американской экономики они не меняют. У экономистов, как и у горняков, есть, так сказать, свои канарейки в шахтах, сигналы, оповещающие о надвигающейся торговой войне, и сегодня их почти не слышно. Капитальные вложения, планируемые большим бизнесом, сократились на самую малость, а мелким и средним вообще остались неизменными, невзирая на торговые споры. Равным образом эти споры несколько задели акции компаний, ориентированных на внешний рынок. Авиастроительный «Боинг», производителя промышленного оборудования «Катерпиллар», изготовителя сельхозтехники «Джона Дир». Но поставщиков услуг или предприятий, обслуживающих отечественного потребителя, они пока не коснулись. На внешнюю торговлю ВВП США приходится меньше, чем в любой другой промышленно развитой стране – всего 12%. Не предвещает ощутимой опасности и расчетные цифры темпов инфляции.
Мой прогноз, что торговой войны с Европой не будет. Не будет в этом году. Дальше я своих предсказаниях не иду. Итоги встречи Трампа и Юнкера вселяют в меня некий оптимизм. Тем не менее, я почти уверен, что полемика между нами на торговую тему не утихнет. Трамповские твиты с жалобами на дискриминацию американских сельхозпроизводителей и угрозами прибить европейский автоэкспорт 25-процентными тарифами будут появляться и впредь. Но дальше поношений дело не пойдет.
Приведите из недавнего прошлого пример того, что вы называете настоящей торговой войной.
В недавнем прошлом, к счастью, ничего такого не было. Последний раз мировая торговая война, характеризующаяся высокими тарифами, имела место в 30-е годы прошлого века. Ее спровоцировал американский закон Смута-Хоули, и эта война сильно усугубила Великую депрессию. Допустимо, я думаю, говорить, что Запад воевал на торговом поприще с СССР и Китаем во времена Холодной войны. Но мировая экономика от этого сильно не пострадала. Никакие крупные торговые потоки Холодная война не прервала. Американо-европейские торговые споры касались в прошлом продукции общей стоимостью 5, но от силы 10 миллиардов долларов. Нынешняя история совсем иная.
Трамп вряд ли помнит закон Смута-Хоули. Не потому ли он столь безапелляционно повторяет, что торговые войны выигрываются очень легко?
Полагаю, что так и есть. Из-за повсеместного протекционизма, усугубившего Великую депрессию с ее массовой безработицей, у поколения моих родителей и их родителей, у элиты, равно как и у простого народа, выработалось стойкое отвращение к высоким внешнеторговым тарифам. Они прекрасно понимали, что тарифную войну выиграть нельзя. Историческая память на настоящий момент изрядно поослабла. Допускаю также, что Дональд Трамп, остающийся в душе бизнесменом, ошибочно отождествляет торговые войны с судебными спорами нью-йоркских застройщиков. Адвокаты Трампа вытащили его из множества передряг, включая дело о банкротстве. Силы духа Трампу не занимать, и этого может быть достаточно, чтобы заставить спасовать кредиторов или конкурентов из строительного бизнеса. Такие дела действительно выигрываются. Но в торговых войнах против соперников масштаба Евросоюза или Китая победителей не бывает.
Однопартийцы Трампа из числа правоверных республиканцев немилосердно критикуют его внешнеторговую политику и из идейных соображений, и из-за политических. Контрсанкции, европейские и китайские, ударили по фермерам, представляющим собой важную часть электората Трампа. Прятки возмещения убытка Трамп предоставит им компенсационные платежи. При этом он и его команда, сдается, упустили из виду, что по части протекционизма, заботы о проигравших в конкурентной борьбе, республиканцы, адепты свободного рынка, не ровня государственникам-демократам. И те демократы, которым реально грозит поражение на осенних выборах в Конгресс, теперь могут устоять, поскольку предлагают осыпать фермеров трансфертами куда более щедрыми, чем трамповские. Отсюда вопрос. Если не идеология, то, может быть, прагматичный электоральный расчет убедит Белый дом не педалировать торговые споры.
В этом, несомненно, что-то есть. И этот прагматичный электоральный расчет подкрепит, надо полагать, тот факт, что акции General Motors по причине роста тарифов и удорожания стали упали сегодня на 6-7%. Это не крошечная фирма, она имеет филиалы по всей стране, и немало ее рабочих симпатизирует республиканцам. Я уже не говорю о сотнях малых и средних предприятий, которые несут урон вследствие увеличения тарифов. Пусть их кумулятивное воздействие на экономику в целом и не очень существенное, но и республиканцы, и демократы не дадут Трампу забыть о том, что с ними происходит, и будут в прессе и на ТВ безостановочно трубить об их бедах. Так заканчиваются торговые конфликты в демократической стране, в которой люди могут возвысить свой голос и быть услышанными. В силу именно этих причин потерпели крах тарифы на импортную сталь, введенные администрацией Буша-младшего, или тарифы на японские полупроводники и автомобили, установленные Рейганом.
Это было мнение аналитика Института мировой экономики имени Петерсона Гарри Хафбауэра. Вопросы ему задавал Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоялась в следующем году, уже после того, как завершится федеральное следствие по вопросу российского вмешательства в американские выборы. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента Джон Болтон. В его заявлении говорится, что, цитата, «следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания охоты на ведьм в отношении России, поэтому мы договорились, что она произойдет в первой половине следующего года». Ранее многие сенаторы-республиканцы в Америке выступали против приглашения президента России Владимира Путина в Вашингтон. Напомню, что первая официальная встреча Путина и Трампа состоялась 10 дней назад в Хельсинки. Эту встречу, а также арест США российской гражданки Марии Бутиной, обозреватель «Голоса Америки» Рафаэль Сааков обсуждает с бывшим юристом компании «ЮКОС» Павлом Ивлевым, который сейчас возглавляет базирующийся в США Комитет российской экономической свободы.
Что вас удивило в этой встрече и по ее итогам?
Удивило, наверное, все-таки, на мой взгляд, очень слабая подготовленность нашего президента Трампа вот к этой встрече. То есть такое ощущение, что он, конечно, по-прежнему очень плохо понимает, с кем он имеет дело, я имею в виду Путина, и, так сказать, возглавляемый Кремль на сегодняшний день. И то есть он просто, помимо того, что он, так сказать, был очень противоречив, да, и мы знаем, что он исправлял сам себя уже и продолжает, видимо, это делать, но для меня достаточно очевидна его неподготовленность. То есть он, я не знаю, что ему говорят его советники, тем более, что советники на сегодняшний день такие, что тоже, может быть, ничего не понимают. Поэтому все это выглядит печально. Это, конечно, для Америки, как для страны, для ее внешней политики, все это достаточно позорное явление, к сожалению.
Ну вот, как многие эксперты американские отмечают, Дональд Трамп, он принимал за чистую монету какие-то предложения Путина о сотрудничестве. В частности, очень много критики вызвала вот эта инициатива о взаимных допросах подозреваемых в США и России. Путин назвал имя Браудера непосредственно на пресс-конференции, но затем уже генпрокуратура еще назвала несколько имен, в том числе бывшего посла США в России Майкла Макфола. Вот как вообще к этому относиться?
Смотрите, тут я немножко как юрист, если позволите, выступаю. Да. Во-первых, между Россией и Соединенными Штатами есть договор о правовой помощи, который, в принципе, предусматривает поручение о допросе. Да? То есть, как бы одна сторона может попросить полицию другой стороны, чтобы они провели допросы, поставить вопросы и даже присутствовать на этих допросах. То есть такая процедура есть.
И теоретически, но, наверное, она редко применяется.
Она очень редко применяется. В моем случае это было просто смешно, потому что я волонтерил. Я говорил, пожалуйста, моих адвокатов подали ходатайство, что я хочу быть допрошенным. И они официально отказались это делать. Я имею в виду российское следствие. Вот. То есть эта процедура применяется. Я не знаю, насколько американцы ее проверяют. Потому что, по большому счету, это ничего не дает. Да? Здесь невозможно, нет личного участия, непосредственного участия следователя, он не может давить, он не может, так сказать, там, правильно, так сказать, играть эту игру, поэтому задали по списку вопросы, получили по списку ответ, разъехались. То есть эффективность таких процессуальных действий, она вполне себе минимальна. Но это возможно. Другое дело, что когда речь идет о допросе официальных лиц американских, чиновников, действующих или бывших, тут уже, как бы, во-первых, это не очень может быть допустимо с точки зрения всяческой там госполитики. Вот. Поэтому скорее я бы сказал, что это должно быть делом добровольным. То есть, если Билл Браудер хочет быть допрошенным, он может быть допрошен. Я хотел, мне не дали.
Все-таки в вашем деле не удалось. Нет. Хотя это даже была ваша инициатива.
Да.
Но, тем не менее, вот сам факт того, что Владимир Путин пытается поставить на одни весы, как, опять же, тоже Майкл Макфол сказал, совершенно разные категории. Да? То есть, люди, которым предъявлены официальные обвинения непосредственно спецпрокурором Мюллером, российские офицеры ГРУ на одной чаше весов, и на другой чаше весов, соответственно, тот же Макфол и многие другие, соответственно, функционеры. Можно ли вообще, в принципе, ставить это?
Ну, опять же, как бы с точки зрения формально-правовой, а почему нет? Ну, офицеры ГРУ тоже российские чиновники, они официальные, в общем-то, лица. Другое дело, чем они занимались там. Вот, и если это реально подрывная деятельность, собственно, в чем они обвинены Соединенными Штатами, ну, они преступники, с нашей точки зрения, предъявлены обвинения. Вопрос об их допросе особенно не ставятся, если в какой-то момент они предстанут перед американским правосудием, тогда их, естественно, допросят.
Но я тут больше говорю о том, что те же Макфол и, соответственно, многие другие функционеры американские, они в данном случае могут быть как свидетелями, да, то есть, но здесь им не были предъявлены
Макфолу
обвинения.
Макфолу не предъявлены обвинения, да. Браудеру не то, что предъявлены обвинения, он уже осужден заочно.
Ну, да.
Поэтому как бы Макфолу тоже можно предъявить обвинение. Потом где-то я вчера увидел, что Кайл Паркер, значит, добавлен в этот список прокуратуры, который абсолютно действующий чиновник в Конгрессе Соединенных Штатов. То есть попросить они могут. И те могут, и эти могут. Зачем им это делать? Я думаю, что для Путина это чистая игра. Президент Трамп и, видимо, некоторые из его советников, они просто, что называется, эту наживку схавали. И, значит, теперь пытаются понять, что с этим делать. Наверное, ничего из этого не будет. Пустой совершенно разговор. Потому что, опять же, я думаю, что только если добровольно кто-то из этих лиц захочет дать показания, это может быть, это может состояться.
А что касается других событий, конечно, арест Марии Бутиной вызывает внимание определенное сейчас на этой неделе, соответственно, после того, как были предъявлены обвинения российским агентам ГРУ. Это, в принципе, обвинение не от спецпрокурора Мюллера, но, тем не менее, все сейчас рассматривается сквозь вот эту призму российского расследования в США. На ваш взгляд, насколько перспективно вот это дело против Марии Бутиной, и видите ли вы там, так сказать, состав преступления?
Состав преступления видят те, кто предъявили обвинение, это не американские юристы, тем более не прокурор, мне трудно судить. Какие-то доказательства прозвучали, они есть, ее контакты. Я думаю, что самое интересное, что с этой молодой дамой может произойти с точки зрения американского правосудия, это если она начнет сотрудничать. Если она, значит, в обмен на снятие каких-то с нее обвинений, на обещание более какого-то льготного наказания или просто депортации, начнет рассказывать о своих контактах, о все, что у нее было. Потому что, как мне показалось, вот опять же, с того, что я про нее сегодня утром читал, она просто была интересна, как, вот, что она делает, какие у нее контакты. Она пишет, то есть ее с самого начала, похоже, американские спецслужбы вели по какой-то причине. Ну, собственно, ее связь с Тошиным – это вполне себе серьезное основание для того, чтобы просто интересоваться, что она делает. И они вот эти все ее контакты прослеживали, с кем, чего, как, кому она там писала. И вот это интересно, потому что это даст наводку на какие-то, возможно, более серьезные действия. И я думаю, что именно вот ее намерение уехать из Вашингтона просто сыграло роль. Собственно, если помните Анну Чапман, да, и всю эту историю, да, это же тоже, как бы, они вели ее, да, там уже агент с ней работал, и, значит, уже непосредственно набирал компромат. И девушка оказалась не полной дурой, она просто поняла, что надо делать ноги, она поняла, что она, так сказать, ну, подставлена, все, и убежала. Ну, не добежала, правда, так сказать, тем дело кончилось, понятно, но...
Ну, тут многие отмечают, что все-таки Чапман была шпионкой, а тут в данном случае все-таки как независимый агент, немного другое. Слушайте, вроде она...
Чапман была дочкой шпиона. Она сама по себе, я думаю, что даже не очень-то была натренирована. Она была смышленая, красивая девица, которая пыталась, папа, значит, пытался ей помочь заработать денег на почве, значит, сбора какой-то информации. Значит, это Бутина, она, мне кажется, человек больше самостоятельный, я уж не знаю, чья она там родственница, но это, ну, то есть, вот те шпионы, та группа, это вот типичная история «Дети шпионы», знаете, как в кино. А дальше уже там внуки идут несчастные, про которых тоже пишут иногда. Эта девушка, наверное, более самостоятельная, больше, так сказать, пыталась сделать карьеру, более активно явно работала. Прежде всего, значит, в оружейной ассоциации. Вот эта линия, она на самом деле довольно интересна. Посмотрим, во что она выльется. То есть, это, конечно, вот не классический шпионаж, да, это не Штирлиц.
Но тут очевидно, что был акцент на деятельность не только с НРА, но и с республиканскими функционерами. То есть, бросить тень отчасти, возможно, бросает этот тень, эти обвинения на, соответственно, республиканцев. Опять же, на партию, которую представляет Дональд Трамп. Думаете, это может как-то навредить, опять же, или поспособствовать, наоборот, дальнейшему расследованию Мюллера?
Да, безусловно. Навредить расследованию нет. А поспособствовать, да, безусловно, потому что это часть вот этой большой игры, да, вот опять же, как я это вижу, да, то есть где-то там с 15-16 года в Кремле было дано поручение широкому кругу лиц заниматься вот этим влиянием на выборы, тем или иным. Там не случайно это Бутин работала и даже встречалась с губернатором Висконсина, который был тогда Уолкер, да, который, я помню, просто этот момент был вполне себе серьезным кандидатом от республиканцев, потому что, опять же, республиканская партия ведь не предполагала, что их кандидатом станет Трамп. кто угодно, но не Трамп. Я сам республиканец, я понимаю, о чем идет речь. Ну и дальше вот эта вся эта работа шла. Она, естественно, шла через оружейную ассоциацию, потому что это как бы... Ну, они, видимо, почувствовали, вот, так сказать, с одной стороны, влияние этой организации в Штатах, ее вес, и с другой стороны, возможность, так сказать, в нее проникновение, потому что это интерес оружейников, опять же, тут много русских в этом бизнесе, да, стрелковое оружие, это вполне себе тема, ну и так далее. То есть они через эту ассоциацию, через другие каналы, тут же донор Абахер, замечательный, так сказать, сумасшедший.
Конгрессмен.
Конгрессмен, да, который, значит, постоянно... имеет, кстати, отношение тоже к оружейной ассоциации, и самый прокремлевский конгрессмен Соединенных Штатов, безусловно. Конечно, они находили людей, которые, значит, тут шли на сотрудничество подкупом, сексом, не знаю, там, любыми способами доступны этой даме, она, значит, это отработала, но она явно не одна была, да, их таких вот дам, как выясняется, все больше и больше.
Вот как раз, да, была Наталья Весельницкая, да. И не только дама, но и Ринат Ахмедшин, например. Я хочу как раз спросить у вас по поводу вот этих усилий прокремлевских сил, которые используются сейчас в США и использовались на протяжении последних 2-3 лет, как минимум, вот в предвыборный период. На ваш взгляд, чем все-таки это обусловлено? И вот вы занимались продвижением закона Магнитского, и то, что сейчас, по сути, цель всех лоббистских усилий – отменить этот закон Магнитского. Вот что можете об этом сказать?
Усилия, безусловно, есть. Я не думаю, что это единственное направление, по которому я работаю, потому что, в принципе, да, действительно много сил было потрачено, в том числе и мной, но прежде всего Биллом Браудером, для того, чтобы этот закон был принят. И нам во многом повезло, что он был принят. И, так сказать, вся эта позиция, и, кстати, позиция Макфола, который был против этого закона и жестко, так сказать, агитировал против него. То есть много чего есть вспомнить, да, о том, что, как это происходило. Но после того, как закон был принят, по большому счету, он с американским правительством продолжает саботироваться. Сколько там сейчас в списке? 45 человек за 4 года? Это не работа.
Не так много.
Это не работа. Сколько сил потом было потрачено, чтобы включить определенных совершенно лиц, типа Бастрыкина, в этот список, и как медленно это происходит, слава. Спасибо, это произошло. Хотя, понимаете, я, в общем-то, сам лично готовил так называемый список ЮКОСа, там 310 фамилий, и это было давным-давно, уже еще на этапе, так сказать, когда закон только принимался, этот список был представлен Кардином официально вполне. В основном все эти люди продолжают вполне себе спокойно жить. То есть они и так будут спокойно жить в России. Вряд ли они ездят.
Но передвигаться и въезжать в США...
Вряд ли они ездят, но тем не менее. Да, основная цель закона – это все-таки шельмование этой публики. Вот это то, чего по-прежнему не делается. Поэтому я не думаю, что закон Магнитского основной для Кремля. Ну, конечно, они хотели бы, значит, от него как-то избавиться. Он их, видимо, раздражает как факт, как само наличие этого закона.
Еще один аспект, который обсуждали Путин и Трамп, это возможность создания некой совместной комиссии с так называемыми капитанами бизнеса. Вот на ваш взгляд, как такое сотрудничество может быть организовано с учетом санкций, и будут ли какие-то американские бизнесмены, несмотря на все репутационные риски, вступать вот в такую комиссию по сотрудничеству?
Да они уже там. О чем вы говорите? Американские бизнесмены, причем основные лидеры американского бизнеса, спят и видят, когда, значит, с Россией будет снова хорошее, доброе сотрудничество, и пока его на сегодняшний день нету, всячески стараются, чтобы что-то происходило. Посмотрите на Boeing, посмотрите на Alcoa, посмотрите на Pricewaterhouse. Это бизнесы с огромные бизнесы, американские, с многомиллионными интересами в России. Они все заинтересованы, Филипп Моррис. Они все заинтересованы в том, чтобы было сотрудничество, они все с удовольствием войдут в любые советы, раньше в них входили, сейчас по-прежнему есть американо-российский бизнес-совет, один в Америке, другой здесь. Эти люди, поверьте мне, вполне себе энергично лоббируют именно за сотрудничество.
И
отмену санкций, и сотрудничество между собой, потому что там же в этих советах присутствует и Роснефть, и Сбербанк, и ВТБ, и все остальные вот эти вот российские большие бизнесы, государственные, кремлевские, понятные совершенно, чем они занимаются. Поэтому никаких иллюзий ни у кого по поводу того, что большой бизнес американский хочет сотрудничать с Кремлем и с его прокремлевскими бизнесами, не должно быть.
С бывшим юристом компании ЮКОС, главой Комитета российской экономической свободы Павлом Ивлевым беседовал обозреватель «Голоса Америки» Рафаэль Сааков. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, поправки к закону о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию внесли на прошлой неделе депутаты от партии «Единая Россия». Они предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации. Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие технических средств для обработки информации, сертифицированных в соответствии с российским законодательством, и наличие 3-летнего опыта работы в сфере туризма. В Забайкальском крае госпитализированы 10 шахтеров Дарасунского рудника, которые ранее объявили голодовку. Об этом сообщает сайт «Сибирь-Реалии». По данным издания, несмотря на ухудшение состояния здоровья, горняки не собираются прекращать акцию протеста. 24 июля почти 100 шахтеров Дарасунского золотодобывающего рудника объявили голодовку. Это произошло после того, как владелец рудника пригрозил отключить в шахте электричество и затопить ее. В этот же день прокуратура возбудила административное дело по факту задержки зарплаты рабочим. Общая сумма задолженности составляет почти 35 миллионов рублей. Акции Facebook упали на 24% после публикации квартального отчета. Стоимость компании уменьшилась на 150 миллиардов долларов. До этого акции Facebook находились на историческом максимуме. В отчете сказано, что выручка Facebook за 3 месяца увеличилась на 42% и достигла более 13 миллиардов долларов. Однако аналитики рассчитывали, что этот показатель будет больше. Аудитория Facebook составила почти 1,5 миллиарда пользователей, которые пользовались соцсетью каждый день. При этом их количество в Европе сократилось на 3 миллиона. Аналитики связывают это, в частности, со скандалом с утечкой данных, а также публикациями так называемых фейковых новостей с аккаунтов интернет-троллей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вместо нескольких исполнителей, отказавшихся от участия в рок-фестивале «Нашествие» из-за неприятия милитаризма, выступит ансамбль «Песни и пляски российской армии имени Александрова». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания заявил, что так российское Министерство обороны отреагировало на так называемый «демарш» музыкантов. Напомню, что за последние дни 5 рок-групп «Дистемпер», «Ёрш», «Пошлая Молли», «Элизиум» и «Порнофильмы» отменили свои выступления на «Нашествии», уже заявленные в афишах. О причинах этого решения лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров рассказал нашему корреспонденту Ивану Воронину.
Каждые несколько лет фестиваль «Нашествия» практически полностью обновляется команда организаторов. Приходят новые люди, и у каждого из них свое видение того, каким должен быть фестиваль. Соответственно, они формируют политику фестиваля. И когда-то предыдущая команда организаторов решила, что фестивалю необходимо сотрудничество с Министерством обороны. Они, как люди, которые прежде всего думают о каких-то коммерческих, успешных, да, решениях, они подумали, что это интересно. То есть никакими идеями не руководствуясь, просто вот появилась возможность сделать на фестивале там авиашоу, как над Красной площадью проводится. Давайте сделаем, прикольно. То есть все подряд, чтобы как можно больше таких движух было, вот, без всякого разбора. И таким образом, когда-то Министерство обороны стало партнером фестиваля, а во время пика вот этого конфликта с Украиной, 2014-2015 год, Министерство обороны развернуло такую мощную пропаганду вот этого чудовищного какого-то искаженного патриотизма, возбуждение ненависти там, к другой стране. Настолько это было абсурдным и чудовищным, потому что мы привыкли видеть рок-музыку такой, какая она во всем мире. Когда все люди братья, когда рок всегда против войны. Можно вспомнить фестиваль «Вудсток», который я часто привожу в пример, где такие легенды, как Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин и много-много других известных легендарных артистов со сцены призывали к любви, к миру, к дружбе, что все люди братья, давайте выведем американские войска из Вьетнама. Проходит вот сколько там, 50 лет, и мы видим танки, по которым лазят пьяные люди. И некоторые артисты выражают восторг, что мы бомбим Сирию, что давайте введем танки в Украину. Мне кажется, что это неправильно, это чудовищно, это позор для рок-музыки. И наша рок-музыка, она совсем не такая. Мы не хотим быть частью вот этой... вот. Не знаю, как это назвать, у меня не хватает приличных цензурных слов для описания происходящего. И мы решили, что мы участвовать ни в каких обстоятельствах в подобных мероприятиях не будем. И когда организаторы нам сказали, что в этом году новая команда организаторов решила не сотрудничать с Министерством обороны, мы знаем прекрасно о ваших взглядах, не хотите ли сыграть, мы подумали, почему бы и нет, потому что это был единственный камень преткновения. И многие слушатели, которые ходят на наши концерты в регионах, когда мы приезжаем туда с турами, хотели бы видеть нас на фестивале нашествия, потому что они туда ездят каждое лето, видятся там с друзьями. Для многих это единственный рок-фестиваль летом. То есть у нас много фестивалей в стране проводится, но нашествие самый почему-то популярный, хотя он не лучше, не хуже, чем остальные. И многие вот едут туда по инерции каждый год, хотели бы увидеть нас там. Мы подумали, что надо для этих людей приехать сыграть. Как только стало известно, что Министерство обороны само решило проявить инициативу и по своей инициативе захотело присутствовать на фестивале, и организаторы не смогли им отказать, потому что таким людям очень сложно отказывать, организаторы позвонили нам и сказали: ребята, все поменялось, если вы отказываетесь выступать, мы все поймем. В тот же вечер мы, собственно, приняли решение об отказе и писали во всех социальных сетях у нас, что мы не играем на нашествии.
Социализму вы это согласовывали, потому что у вас появились посты с разницей 5
минут? Нет, не согласовывали. У группы Элизиум точно такая же позиция, как и у нас. И они тоже до этого не принимали участие в фестивале нашествия в прошлый год, в позапрошлый, как раз по причине того, что там была вот эта вот демонстрация станков для убийства людей. И также мобильные пункты для призыва добровольцев в армию. Мы считаем, что эти вещи просто несовместимы. Рок-музыка и вот это вот культивирование агрессии, ненависти.
Если вернуться к песне «Пьяный контракт», вот первый куплет, как нам пришел? Как он пришел в голову, как он писался?
За одну минуту написана песня была. Просто я увидел вот эти вот фотографии танков, пьяных людей, вот этих на фоне. Какие-то группы там, которые там на танке подъезжают к сцене, со станка залезают на сцену. Мне показалось, настолько это абсурдно. Я такое мог себе до этого представить только в каком-нибудь мультсериале «Симпсоны», где, ну, высмеивают все и гиперболизируют, доводят до абсурда. В нашей стране даже подобный абсурд может существовать в реальности. И я, увидев это, просто придумал песню, сразу взял гитару и сочинил ее.
В целом, эта картина немного стыкуется, в том числе, с названием вашей группы, которая как бы такая метафоричная. И при этом очень интересно просто, исполнить эту песню именно там, именно в этот момент, именно смотря как раз-таки на поле с танками. Это не было бы такой максимальным оксюмороном?
Группа «Тараканы» несколько лет назад выступала на нашествии, и они сделали специальную антивоенную программу. И они между песен очень много говорили об этом слов. Возможно, что они даже больше разговаривали, чем играли песен, если просуммировать. И они говорили, что давайте рядом с танками, которые идет демонстрация военной техники, давайте рядом развесим результат применения этой техники, развесим трупы, кровавые бинты, чтобы люди наглядно видели, к чему приводит использование этой техники. То есть такие вещи вроде бы провокационные, да? И это никакого резонанса вообще не произвело, потому что, к сожалению, это осталось незамеченным. Поэтому мы решили, что в данной ситуации конкретной нам правильно отказаться части, чем ехать туда и что-то там в дуло кричать, что давайте не будем здесь ставить танки. Это, ну, просто бессмысленно. Какой большой масштаб пропаганды милитаризму, который может Министерство обороны организовать, и одна маленькая группа, которая полчаса выступая среди вот этих вот трех суток, где постоянно кто-то играет, это практически быть незамеченным. Поэтому мы решили, что в данной ситуации мы лучше свою позицию выразим через отказ. В этом году гораздо больше групп присоединились к этому бойкоту, и мне кажется, что по сравнению с подобными случаями, которые проходили пару лет назад, сегодня резонанс гораздо больше, и интереса со стороны средств массовой информации гораздо больше к этому. И очень живо обсуждает рок-тусовка. Она словно раскололась на две части. Одна говорит «молодцы», другая, наоборот, осуждает. Точно так же музыканты. Одни осуждают, другие говорят «молодцы». Я считаю, что любую проблему можно решить, и первый шаг к ее решению – это создать некий прецедент, чтобы люди хотя бы начали об этом задумываться и говорить. Если об этом задумываются, если об этом спорят, значит, все-таки что-то может поменяться. Конечно же, у нас нет взаимных претензий с нашествием, с нашим радио, потому что Нашим условием было, что никаких танков, и они это условие не смогли выполнить, поэтому мы тоже не можем выступить. Поэтому мы не имеем друг к другу претензий. Что касается слушателей, которые очень обломались из-за того, что многие покупали билет только ради нас, перед ними еще раз, конечно, мы извиняемся, потому что, к сожалению, мы не можем переступить через себя в данной ситуации, даже ради наших слушателей поехать туда играть, потому что тогда мы просто свои принципы предадим, и грош цена будет нам и нашим песням, в которых мы то же самое поем и то же самое говорим. Поэтому просим нас понять и приходите на другие концерты.
Говорил лидер группы порнофильма Иван Котляров, с ним беседовал Иван Воронин. Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил в интервью местному телевидению, что главная цель его предстоящего возвращения в большую политику после пятилетнего перерыва – вступление Грузии в Европейский Союз. Иванишвили даже назвал конкретную дату – 2030 год. По его словам, к этому времени Грузия сможет приблизиться к европейским стандартам по уровню демократии и экономического развития. В Грузии существует общенациональный консенсус по вопросу европейской ориентации, но в Тбилиси опасаются, что Россия может использовать свои экономические и военные рычаги для того, чтобы помешать Грузии еще больше сблизиться как с Европейским Союзом, так и с НАТО. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Появившись на телеэкране впервые за 5 лет, основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили подробно рассказал в интервью общественному грузинскому телевидению о своих планах, по крайней мере, на ближайшие 12 лет. Отметим, что 2030 год не впервые звучит в высказываниях лидера правящей партии. Еще в 2012 году, придя к власти после победы на парламентских выборах, Бидзина Иванишвили обещал, что Грузия при его правлении удивит всю Европу уровнем демократии. Это была цитата. А к 2030 году будет полностью соответствовать всем самым высоким европейским стандартам, в том числе по экономическим показателям и развитию гражданского общества. В конце 2013 года Бидзина Иванишвили оставил пост премьер-министра и председателя правящей партии, предупредив, что вернется лишь в экстраординарных условиях как внутри страны, так и в международном плане. Судя по всему, сейчас, по мнению миллиардера, его возвращение в большую политику требует внутриполитическая обстановка, экономические трудности, слишком большой уровень задолженности населения по отношению к банкам, а в международном плане глобальное противостояние двух мировых держав и риски, связанные с войной в Сирии. Мы должны знать свое место и ни в коем случае не поддаваться на провокации, подчеркнул Бидзина Иванишвили. При этом он обнародовал свою программу до 2030 года. Во-первых, миллиардер обещает повысить ВВП на душу населения с нынешних 4500 долларов до 12 тысяч. Осуществить масштабные инфраструктурные проекты и углубить демократические реформы. В частности, неожиданно для многих Иванишвили сообщил, что предлагает своей партии не выдвигать кандидата на предстоящих осенью, предположительно в октябре, президентских выборах. «Не все в нашей команде согласны с таким подходом, но я пытаюсь уговорить коллег», — сказал Иванишвили. По словам миллиардера, который считается фактическим руководителем Грузии, сегодня его партия контролирует все ветви власти, обладает конституционным большинством в парламенте и абсолютным большинством мандатов во всех без исключения местных органах власти. Сегодня Грузия, согласно Конституции, парламентская республика. Правительство формируется парламентом, а президент, по сути, наделен лишь представительскими функциями. Может, стоит отдать этот институт, институт президента, оппозиции? Рассуждал вслух Бидзина Иванишвили, объясняя полезность такого решения тем, что европейцы, которые, по его словам, очень любят многопартийность, не поймут, если все и вся в Грузии будет контролировать одна партия. И в той же связи Иванишвили сказал, что все эти реформы и доверие со стороны ЕС необходимы для того, чтобы заручиться поддержкой европейских держав и 12 лет спустя вступить в Европейский Союз. «В 2030 году мы будем готовы вступить в ЕС», – заявил Иванишвили. Заявление, тем более с указанием точной даты, прозвучало довольно неожиданно. В 1993 году, во время выступления в Брюсселе, глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе сказал, что 40 лет спустя Грузия может стать членом ЕС. Помнится, один из французских журналистов несколько раз уточнил, спрашивая у бывшего министра иностранных дел СССР, неужели он всерьез рассчитывает на то, что нищая, по сути, кавказская страна, причем раздираемая конфликтами, когда-либо, тем более уже через 40 лет, то есть примерно в 2030-2035 году, сможет вступить в ЕС. Но в 1999 году Грузию приняли в Совет Европы. С 2008 года Грузия наряду с Украиной, Молдовой, Белоруссией, Арменией и Азербайджаном стала участницей программы ЕС «Восточное партнерство». Причем Тбилиси смог опередить других участников этой программы, поскольку в 2014 году Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, в том числе договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. А с весны 2017 года граждане Грузии могут без виз посещать государство ЕС. Но даже с учетом этих бесспорных достижений на пути сближения кавказской страны с Европейским Союзом, насколько реально полноправное членство в ЕС? Причем уже через 12 лет, к 2030 году. Основатель республиканской партии Леван Бердзанишвили считает, что главный фактор – это полный консенсус по вопросу интеграции в ЕС, существующий в грузинском обществе и грузинских элитах.
Я думаю, что это просто заказ грузинского общества, потому что все понимают, что кроме как Европейского Союза и НАТО у нас других перспектив нет. У нас очень сильный и очень агрессивный сосед, который показал себя с худшей стороны, оккупировал территории Грузии, так что мы надеемся только на Европейский Союз и НАТО. И в том числе это заказ всего общества. Есть, конечно, в Грузии некоторые политические силы, которые это не поддерживают, но это настолько непопулярно, что они об этом открыто никогда не говорят. Они это не поддерживают, но зато грузинский народ их не поддерживает. Я не могу ничего сказать о демократичности грузинского общества, но в этом вопросе у нас есть полный консенсус.
Заявил Леван Бердзанишвили. Есть еще одна серьезная проблема, о которой Бердзани Иванишвили вообще не упоминал. Как известно, все без исключения постсоветские и посткоммунистические страны, то есть государства Восточной Европы, сначала вступили в НАТО и лишь затем в Европейский Союз. Может ли Грузия стать членом ЕС, минуя Североатлантический альянс? Если нет, почему Бедзина Иванишвили не упомянул об этой увязке? Публицист Петр Мамрадзе сказал в беседе со мной, что грузинский лидер по сути прав, потому что за 12 лет правила принятия того или иного государства в ЕС могут измениться. Но если страна не сможет улучшить экономические и социальные показатели, то в Европейский Союз ее не примут, вне зависимости от уровня отношений с НАТО.
И вот в этом плане больше вопросов, чем в смысле НАТО, потому что в Грузии, скажем, производительность сельского хозяйства раз в 70-75 ниже, чем в Евросоюзе. Как догнать? И вот в этом плане я больше скептик даже, чем то, что могут измениться определенные правила за это время и могут принять страну, которая не является членом НАТО.
Подчеркнул Петр Мамрадзе. Еще более важный вопрос, затрагивающий экономическую и военно-политическую безопасность страны. Как Россия отнесется к перспективе вступления Грузии в ЕС? Сегодня Россия на первом месте среди всех стран по объему импорта грузинской продукции. Российские туристы во многом поддерживают стабильность национальной валюты лари, тратя на грузинских курортах миллионы евро. Может ли Москва после заявления Бедзины Иванишвили использовать экономические или военные рычаги для влияния на ситуацию внутри Грузии и ее внешнеполитическую ориентацию? Об этом в интервью с Радио Свобода рассуждает журналист Тенки Заблотье.
Если все останется как сейчас, то на уровне провокаций в регионах, да, но я думаю, это скорее блеф. То есть Путин просто запугивает, это его специальность. Совершенно точно можно сказать, что он сейчас в Тбилиси войска вводить не станет и каких-то ужасных вещей делать не будет. Ну, скорее всего, объявит экономические санкции, может быть, будут какие-то движения в Южной Осетии и Абхазии. Путин никогда не делает ничего просто так. Обратите внимание, он еще не взял под контроль ни одну территорию ни в Грузии, ни в Украине, ни в Молдове, ни еще где-либо, где у него нет сторонников. То есть он не берет Гори, не берет Хашмуги, он берет только Цхинвали, где его сторонники, он берет только Донецк, где его сторонники. Я уверен, что будет у него даже возможность, он скажет, не стал бы брать Киев или Львов, потому что там его сторонников нет. И не надо думать, что он прям такой беспредельщик. У Путина была поддержка в Южной Осетии и Абхазии. Он сделал то, что сделал в Южной Осетии и в Абхазии, а в Горе не задержался больше месяца.
Отметил Тенги Заблотье. Эксперт по экономическим вопросам Георгий Хухашвили уверен, что президент Путин не будет вечно оставаться у власти. Уж во всяком случае, в отношениях между Россией и ЕС до 2030 года могут произойти кардинальные изменения в лучшую сторону.
Надеюсь, что такие драматические процессы не будут иметь места. Все-таки сегодняшняя глобальная политика развивается довольно-таки динамично, и глобальная политика ищет консенсус и ищет точки соприкосновения. В том числе это касается и отношений торговых, экономических или политических. Я не думаю, что вступление Грузии в ЕС это однозначно Россия будет восприниматься как враждебные действия. К тому времени может сама Россия тоже более или менее интегрироваться в эти европейские процессы.
Георгий, вы думаете, что при нынешнем режиме в России, при Владимире Путине или его вероятном или возможном преемнике после 2024 года возможно сближение между Россией всякое и Западом?
Возможно. Ну, всякое возможно. Не потому, что кто-то друзья или нет. Да? В политике вообще нет таких категорий, как дружба и так далее. Но есть взаимные интересы. Если будут найдены точки соприкосновения, почему бы и нет?
Общеизвестно, что ЕС во многом способствует стабильности на линии разграничения Грузии с ее бывшими автономиями – Абхазией и Южной Осетией, которые в Тбилиси официально считаются оккупированными территориями. На оккупационной линии постоянно дежурят сотни мониторов ЕС, следя за тем, чтобы любые эксцессы или маневры российских войск не переросли в очередную агрессию и оккупацию новых территорий вне Абхазии или Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Германии продолжается скандал в связи с демонстративным уходом из сборной Германии по футболу Месута Озила, игрока турецкого происхождения, который стал в 2014 году чемпионом мира. Озил заявил о российском отношении к себе со стороны болельщиков, обвинивших его в провале немецкой сборной на недавнем чемпионате мира в России. Озил и еще один игрок сборной турецкого происхождения Илкай Гюндоган оказались в центре политического скандала еще в мае, когда сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в разгар его президентской предвыборной кампании. Мой собеседник, корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Чем задела общественность Германии вот эта история с уходом Месута Озила из сборной?
Очень важным является фон. Фоном, мы знаем, является поражение сборной Германии на чемпионате мира, очень неудачное выступление, вылет на первой стадии из группы. Это очень больной удар по всем немцам, потому что Германия футбольная держава, многократно уже была чемпионом мира. Здесь все интересуются футболом и все считают себя вправе вообще о футболе говорить сверху донизу, от больших политиков до самого низа. Многие комментаторы по итогам всей этой истории поддерживают, собственно, то, что и сам Озил хотел бы, чтобы ушел в отставку президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, потому что он не без основания обвинен в том, что он подливал масло в огонь и, более того, нарушал свое слово. Он обещал Озилу перед чемпионатом мира, что история закончена. И он, тем не менее, продолжал так или иначе ее муссировать и продолжал ее муссировать уже и после чемпионата мира. И только сегодня, вот буквально сегодня, он сделал заявление, что признает свое это поведение ошибочным, но открещивается категорически от обвинений в расизме.
Ну а как сам Озил объяснял свое решение больше не играть за сборную Германии?
Он, если говорить по сути, объясняет это своим ощущением расизма и неуважения к тому, что в его поведении продиктовано его происхождением. Это как бы два основных его положения. Многие комментаторы оба положения так или иначе критикуют. В особенности первое. В расизме обвинить в Германии по отношению к туркам, к турецким детям очень трудно, потому что сам Озил, как, кстати, и другие молодые футболисты, известные турецкого происхождения, все учились в футбольных школах Германии, где никакого расизма никогда в жизни не чувствовали. Поэтому это все звучит немножко странно. Конечно, Озил начинает свое пространное заявление с того, что он объясняет свой поступок, почему он сфотографировался с Эрдоганом, и объясняет это очень странно, что мама его учила уважать свои корни, а его корни в Турции, а еще мама учила уважать должность главы государства, независимо от того, кто ее занимает. Все это звучит для немецкого восприятия очень спорно, наивно, потому что мы знаем, что он турок, да, но есть и другие турки, и за Эрдогана проголосовало чуть больше половины их, и что есть турки, которых Эрдоган дискриминирует, которых он сажает в тюрьмы. Озил как бы ничего этого не видит. И это многие в Германии воспринимают не так, как ему, наверное, хотелось бы, потому что нельзя так наивно все объяснять. Вот. Но есть, конечно, его правда в этом объяснении, что он чувствует себя теперь поставленным в роль козла отпущения за поражение на чемпионате. А ему было перед чемпионатом обещано, что эта история закончена, потому что тренер Германии, сборной Германии, Лев попросил его встречаться с Гринделем, он встречался. Потом его и Гюндогана принимал президент Германии Штайнмайер. И, казалось бы, история закрыта. Но потом он стал видеть, что его наказывают. От него ушел спонсор, например, в его детской благотворительной деятельности. Потом его пытался дискредитировать в футбольном смысле Ули Хёнес, глава клуба «Бавария». Сделал он это чрезвычайно грубо. Поэтому, конечно, субъективно Мезут Озил чувствовал себя атакованным.
Ну, а кто-то пытается использовать этот скандал в политических интересах?
Один из ведущих политиков партии «Зеленых» Чем Оздемир обвинил чуть не всех на свете, кто критикует Озила, в том, что они разрушают политику интеграции, которая в Германии проходит. Министр иностранных дел Хайко Маас, могу процитировать буквально, что случай живущего в Англии и работающего там мультимиллионера не имеет никакого отношения к способности немецкого государства интегрировать иностранцев. На это откликнулся его коллега по партии, всем нам известный Герхард Шрёдер, который сказал, что это безобразная критика, что она не имеет ничего общего с социал-демократическими установками на интеграцию, и что это ниже пояса обвинять его в том, что он слишком много зарабатывает, не там зарабатывает. Таким образом, он пытается дать понять, что Özil, в общем-то, не совсем немец, не совсем принадлежит Германии. Тем самым, как считает Шрёдер, эта критика министра иностранных дел работает как раз на тех, кто нападает на Мезута Озила из-за его как раз связи с семьей, понимания своего турецкого происхождения, вообще за турецкое происхождение. Еще более жестко на эту тему атаковали Озила, естественно, из партии «Альтернатива для Германии». Они и раньше его атаковали за то, что он никогда не пел немецкий гимн на церемонии. И требовали, чтобы он либо пел гимн, либо был убран из сборной. Ну, сейчас они получили пищу, и, соответственно, политики этой партии чрезвычайно активно атакуют его.
Ну, а можно ли сравнивать вот эту историю с Озилом, с историей другого игрока сборной ФРГ, Илгая Гюндогана, который тоже фотографировался с Эрдоганом?
Ну, разница огромная, потому что все-таки Илгай Гюндоган, хотя не намного моложе Озила, ему 27 лет, но он не был чемпионом мира, он не был такой яркой уже звездой в сборной, он пока еще по разным причинам в ней мало играл. С одной стороны. С другой стороны, он поет гимн. И с третьей стороны, он очень быстро отреагировал. Он сделал заявление сразу после обвинения, что ничего политического в этом нету. Его оставили в покое. Хотя он, например, написал Эрдогану майку словами «моему президенту». Но как-то он остался в тени. Мезут Озил все-таки звезда немецкого футбола. И поэтому, конечно, внимание к нему и к тому, как он себя ведет в данном случае, оно огромное.
И какие продолжения можно ждать от этой истории?
Продолжения могут быть самые разные. Конечно, Озил в сборную, с одной стороны, не вернется, думаю я, хотя все футболисты как раз сожалеют об этом. Молчит, кстати, тренер сборной Германии Лев, потому что Озил, это тоже странно, не позвонил ему и не сообщил ему лично о своем уходе из сборной, что в Германии, в общем-то, принято. Ну, поэтому молчит Лев. Сам же Озил в этом заявлении сказал, что он не видит для себя возможным выступать за Германию на международном уровне. Но там есть такая оговорка: до тех пор, пока у меня будет это чувство расизма и неуважения. Эта формула говорит о том, что, во-первых, не исключено, что по каким-то другим соображениям он когда-нибудь да вернется, когда посчитает, что либо перед ним нужным образом извинились, ну и так далее. То есть не исключено, это так вот написано. Потом есть такой сюжет, он очень важный, вот на сегодняшний день очень. В турецких соцсетях последний день-два буквально развернута массовая, уже за 2 миллиона твитов, кампания дискредитации Германии как российского государства. Расизм. За этой историей просматривается сюжет. Дело в том, что 27 сентября будет решаться вопрос о проведении чемпионата Европы по футболу 2024 года. Есть только две заявки в итоге на право проведения. Это заявка от Германии и заявка от Турции. Поэтому можно увидеть в этом какую-то борьбу за это право. И вот я хочу сказать, что если Германия не получит чемпионат Европы, а получит его Турция, то, конечно, в Германии эхо будет огромным. И понятно, что, например, президенту Федерации футбола не усидеть в своем кресле. И вообще выводы будут, я думаю, многообразные и во многих случаях даже персональные.
Уход из сборной Германии по футболу игрока турецкого происхождения, звезды мирового футбола Месута Озила, комментировал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. В волнах «Радио Свободы» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 26 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.